сказала Екатерина Евсеева. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 5 градусов, днем снова будет облачно и дождливо, похолодает до плюс 3. В Санкт-Петербурге сейчас также плюс 5, днем солнечно и плюс 4. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня в центре Москвы состоится митинг экологов в защиту Байкала, заповедников Краснодарского края и Химкинского леса. США помогут России в борьбе с распространением наркотиков, причем полицейские методы, считают американские эксперты, должны быть отнюдь не главными. Необычная благотворительная акция в Новгородской области. А главная тема нашей программы – сегодня Москва проведет первый день под руководством нового мэра Сергея Собянина. Должен ли мэр не москвич любить Москву? Какие обещания он дал перед своим утверждением на этом посту и верят ли жители города в их выполнение? Станет ли Москва лучше и удобнее для жизни? Главная тема нашей программы этим утром. Сегодня первый день, который Москва начнет под руководством нового мэра. Им накануне депутаты Московской городской думы утвердили Сергея Собянина. Мы предметно рассмотрим все, о чем говорил и что пообещал сделать Собянин, выступая вчера в Мосгордуме перед голосованием по своей кандидатуре. Много обещаний, все они посвящены насущным проблемам москвичей и гостей города. Новый мэр, например, обещает качественное улучшение буквально во всех сферах. В связи с этим мы хотим сегодня спросить вас, уважаемые слушатели, вот о чем. Верите ли вы, что Москва в целом станет удобнее для жизни при Сергее Собянине? Будем ли мы по-прежнему стоять в многочасовых пробках, наблюдать строительство офисов и домов на месте вчерашних парков? Сможем ли получать качественную медицинскую помощь без взяток и так далее? Ждем ваших сообщений сегодня утром. Номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта, mail собака.радио-свобода.ру, и через полчаса заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете оставлять свои комментарии на сайте Радио Свобода www.swobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в нашей программе. Ну а сейчас давайте послушаем, что ответили сами москвичи на этот вопрос. Верят ли они, что Москва станет удобнее для жизни при новом мэре Сергее Собянине? С горожанами поговорил наш корреспондент Петр Рахлевский.
Что-нибудь изменится, я думаю. У нас все проблемы, в принципе, в Москве сейчас. Жилищные, коммунальные, там, все жалуются. Но я не знаю, что изменится.
Вырисовывается картина, что должно стать лучше, потому как он в своей деятельности выдвинул на первый план приоритетные для жителей Москвы проблемы. Верой, опять же, на Руси жив человек.
Просто ставленник «Единой России», да, очередной. Ну, в принципе, я какие-то изменения не верю, да, пока единорос у нас у руля.
Это боль моего сердца. Я бы, конечно, хотела верить. Я просто не знаю, что это за человек. Конечно, хотелось бы. Я бы очень хотела, чтобы не разрушалась дальше Москва, чтобы дома не сносили. Верю, конечно. А что остается делать? Как бы это не мы же решаем, кто будет мэром. Верю. Больше ничего не остается.
Надеемся на это. Но могу сказать, что лично Собянина, я знаю его как губернатора Тюменской области, человек эффективный, управленец хороший, и не зря за 5 лет губернаторства Тюменской области из 14 миллиардов бюджет области сделал 47 миллиардов. Я думаю, что правильный выбор. Я думаю, что он будет стараться уже не только на себя работать, но во благо москвичей, во благо нас. Надеемся, что хороший выбор. Я думаю, сейчас будет намного комфортнее. Первый вопрос – это транспортный вопрос. Второе – это то, что вот уровень жизни немножко повысится. Я думаю, что это человек стоящий, который сделает для города много чего. Ну, поживем, увидим, что могу сказать. Надеемся, что в выборе не ошибаемся.
Мне сложно ответить на этот вопрос. Честно сказать, сомневаюсь. Ну, может быть. Лично ничего не знаю. Как бы все то, что только из СМИ, да, мы слышали об этом. Но посмотрим. Сложно давать какие-либо прогнозы.
Нет, не верю. Да, может, ни один Собянин сменится тогда. И то. Но я уже не застану. Мне 70 лет, и мне не видать. Может, немножко лучше станет. Но тоже не сразу. Команда вся остается. Что наворотили, это надо время.
Так жители Москвы отвечали на вопрос, верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине. Петр Рахлевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. Сегодня в Москве на Болотной площади состоится митинг за сохранение трех природных объектов, которые российские экологи называют горячими точками на карте России. Это озеро Байкал, заповедник Утриш в Красноярском крае и Химкинский лес. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Объединенный экологический митинг на Болотной площади сегодня совместно проведут активисты движения в защиту Химкинского леса, Greenpeace, Всемирного фонда защиты дикой природы и движение «Спасем Утриш». От предыдущих подобных митингов этот отличается не только объединением трех тем, но и активным участием известных людей. В интернете свои видеообращения в поддержку митинга записали Юрий Шевчук, Виктор Шендерович, Артемий Троицкий, Николай Дроздов. Музыкальный критик и продюсер Троицкий предлагает решить задачу спасения природы кардинально, заменить сотрудников Минприроды и экологии защитниками природы.
Как-то у нас в традиции такое обращать внимание на том дерьме, в котором мы живем, никогда не было. Очень жаль при этом, что государственные институты, комитеты или даже чуть ли не министерства, которые обязаны заниматься проблемами окружающей среды, вот эти люди, они вообще ничего не делают. Я считаю, что их надо гнать отовсюду и ставить на их места тех людей, которые действительно есть дело до той атмосферы, в которой мы все живем.
Профессор МГУ, известный телеведущий Николай Дроздов, убежден, что землю люди должны спасать именно так, на всех уровнях.
И на глобальном, и на региональном, и даже на локальном. Прежде всего, это, конечно, жемчужина природы всей земли, озеро Байкал. Это 20% пресной воды всего мира. А дальше региональный уровень, наш любимый Утриш на Черном море, с дельфинами, вымещи пока дельфинами. Третий локальный уровень – это вот Химкинский лес, лесопарковая зона Москвы. Это ее легкие. Вырезать даже любой кусок этих легких нельзя.
Сегодняшний московский митинг начинает целую серию подобных экологических акций по всему СНГ. Об этом говорит координатор движения «Спасем Утриш» Мария Рузина.
Москва начинает целую волну акций. Волну общероссийскую и даже не только общероссийскую. Каждый город в рамках волны заявляет о своей проблеме. Прямо-таки завтра, 23 числа, будет митинг в Краснодаре, и он будет тоже не только этим трем экологическим точкам, но и проблемам Туапсинского терминала, и проблемам Ейска посвящен. А 24 в 14 часов митинг на Пионерской площади Утюзов в Санкт-Петербурге. А потом готовится Самара, Липецк, Петрозаводск. В Анапе власти не согласовали митинг. И поэтому анапчане, они меняют формат. И они выйдут на Утриш и очистят Утриш. Города Сибири готовятся. А теперь о международном отклике. Уже в нашу волну включился Харьков. Ждем. Города, откликайтесь. Длительность волны объявлена до 7 ноября. Все успеют.
Харьковчане, обеспокоенные судьбой своего лесопарка, предложили российским экологам действовать под лозунгом «У природы нет границ». И тоже поддержали спасение Байкала, Утриша и Химкинского леса. Митинг в защиту этих красивых мест планеты начнется в Москве на Болотной площади в 16 часов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Кизил-Юрт совершено нападение на милиционера. Он и его брат получили ранения. Госдума России рассматривает сегодня запрос на возбуждение уголовного дела против депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, который подозревается в мошенничестве. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня посетит районы Краснодарского края, пострадавшие в результате наводнения. Ивановская областная дума рассматривает сегодня вопрос о продлении на второй срок полномочий губернатора Михаила Меня. На севере Гаити в результате вспыхнувшей в последние дни эпидемии холеры погибли 135 человек, еще 1500 инфицировано вирусом. Посланник Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке Роберт Серри назвал противоречащими международному праву возобновление строительства в еврейских поселениях. В Чили большинство горняков, спасенных 13 октября после двух с лишним месяцев пребывания под землей, подают в суд на владельца шахты. Международные компании могут пересмотреть политику инвестиций в Афганистане из-за запрета на работу там частных охранных фирм. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 30 рублей 73 копейки, евро – 42 рубля 87 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Насколько эффективно осуществляется реформа российской армии? Об этом спорят бывший депутат Госдумы, полковник запаса Виктор Алкснис и военный аналитик, ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас вновь о главной теме нашей программы. Через 15 минут мы услышим ваше мнение, уважаемые слушатели. Верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине? А пока мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. Есть, однако, и другие вопросы о новом мэре Москвы, в том числе связанные с тем фактом, что сам он не москвич. Должен и будет ли он любить и беречь Москву, ее исторический облик, больше, чем это делал Юрий Лужков? Об этом мой коллега Андрей Шар и побеседовал с московским краеведом, координатором движения «Архнадзор» Рустамом Рахматуллиным.
Мы обеспокоены проблемами развития исторического города, исторического центра и объектов наследия на всей территории Москвы. От новых властей мы ждем нового отношения к этой тематике. Но в действительности ничего по-настоящему нового мы не имеем в виду. Мы имеем в виду, прежде всего, возвращение к нормам закона, когда снос невозможен, даже не упомянут как понятие в законодательстве. Когда невозможно архитектурное вторжение в тело памятника и на территорию памятника, новое творение на месте старого, когда невозможна практика новоделов, в том смысле, в каком это понимается сейчас, снесли в пятницу, чтобы задешево построить в понедельник. Если на этих исходных позициях встать с самого начала, дальше может быть интересно. Дальше начинается то, чем в действительности хочется заниматься, позитивными программами. Программами популяризации огромного московского наследия, программами его научной реставрации. Московское наследие – это только памятников 8500. И понятно, не в обиду никому, что москвичи этого массива не знают. Вот мы и рассчитываем, что новое руководство города согласится с этими исходными принципами.
После отставки Юрия Лужкова появились некоторые проблески диалога. С представителями Архнадзора встречался Владимир Есин, временно исполняющий обязанности мэра. После этого произошли уже какие-то изменения?
Список требований мы представили господину Ресину как раз. Он состоял из нескольких разделов. Адресный, связанный с прямыми угрозами наследию. Второй адресный, связанный с опасностью медленного угасания и саморазрушения памятников. И что-то уже исполнено. Говорили о необходимости разобраться с реконструкцией разрушением усадьбы Шаховских для телеком-оперы, с реконструкцией детского мира, застройкой Хитровской площади, домстроем, большой Ленинградкой и памятниками, оказавшимися на ее пути. Это Тверской виадук, Пушкинская площадь, Тверской бульвар. Что-то уже изменилось. Реконструкция телеком-оперы вот в ее вандальной части приостановлена господином Росляком на месяц для такого же детального документального разбирательства. На Пушкинской площади остановлено огораживание для археологических или геодезических работ, поскольку мы не видим проекта утвержденного. Плюс некоторые решения приняты еще до нашей встречи. Это касается и депозитария музея в Кремле, и в особенности пятна отказа от перекрытия Троянских складов. Это был один из любимых проектов Лужкова. И вот это решение было по-настоящему симптоматичным, поскольку означало отказ именно от капитального строительства на территории памятников, от их реконструкции вместо реставрации, от вторжения новой архитектуры в тело памяти. Это то, о чем мы говорили около 20 лет. И не находили понимания, пока в руководстве города находился Юрий Халшурков.
Сергей Собянин сделал уже довольно много заявлений о своих планах. Прицельно он не говорил о проблемах исторического наследия Москвы. Я не видел такого рода заявлений. Пока косвенно можно судить о его позиции. Судя по всему, Собянин готов пойти на частичный пересмотр генерального плана развития Москвы. Вы удивлены тем, что пока Собянин не говорил о проблемах архитектурного наследия?
Это, безусловно, огорчает и настораживает, как и то, что президент Медведев не назвал эту проблему в числе приоритетных, когда беседовал с господином Собяниным перед внесением его кандидатуры в городскую думу. Это странно тем более, что критика градостроительной политики, лужковой политики в области наследия, пожалуй, занимала одно из первых мест критики деятельности правительства Москвы вообще во все эти годы, и в 90-е, и в 2000-е. Мне кажется, это отчасти связано с тем, что федеральный центр давно отстранился в действительности от решения архитектурного столицы. Никогда город или эпоха городской жизни не назывался именем губернатора. Да, у нас не бывало Голицынской какой-нибудь Москвы, но бывало Александровская или Николаевская. И никогда архитектурная эпоха не называлась именем губернатора. У нас был Екатерининский классицизм, у нас был Елизаветинская барокко. Ни один губернатор не дал и не мог дать свое имя никакому художественному направлению. А вот теперь мы говорим о Лужковской Москве, о Лужковском стиле. Но это признак провинциализации при Юрии Михайловиче. Город действительно превратился в некий субъект федерации номер какой-то, который исполняет столичные функции, но уже не помнит почему. На самом деле, федералам нужно вернуться в Москву. Кремль должен вернуться в Москву. А, собственно, вот такая задача была ясно поставлена президентом господину Собянину, и я полагаю, что очень скоро станет понятно важнейшая составляющая этой задачи – это градостроительство и охрана наследия.
Сергей Собянин, он не москвич, и я не знаю, любит ли он Москву. Как вы думаете, вообще не москвич способен на этом посту трудиться во благо москвичей?
Думаю, что может. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы мэр дольше прожил в Москве, больше, теснее был с ней связан. Но нет, ничего невозможного.
Для того, чтобы заниматься теми проблемами, которые вы перечислили, вы говорили о неграмотности подавляющего большинства москвичей, архитектурной, исторической неграмотности. Вот для того, чтобы все это менять, нужно это знать и нужно это любить каким-то образом. Есть тут какие-то перспективы у Собянина?
Действительно, тема любви к городу это сейчас главная тема. Я уточню, любви к старому городу. Прививка любви к старому городу это, возможно, самое необходимое сейчас для нового мэра. Я не знаю, как осуществить это технически. Узнавание старого города, огромный объем информации, действительно целая наука. Когда один, например, дворянский род владел, 10-20 сохранившимися домами, и никто встречный на улице не может назвать хотя бы один. Мы рассчитываем и надеемся, что новый глава города проникнется любовью к старой Москве.
Говорил координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. А я еще раз напомню, что через 10 минут заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому мы сегодня ждем ваших ответов на вопрос, верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». С распространением наркотиков можно и нужно бороться не только полицейскими мерами. Это признал директор российского антинаркотического ведомства Виктор Иванов после очередного заседания рабочей группы Российско-американской комиссии по противодействию незаконному обороту наркотиков. Какую помощь окажут России в этом вопросе Соединенные Штаты? Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Решение о создании этой группы было принято в июле прошлого года американским и российским президентами во время встречи в Верхах. Третье по счету заседание группы в Вашингтоне завершилось подписанием совместного заявления, в котором, кроме констатации прочтения докладов и обмена мнениями, выделяются два ключевых момента – усиление взаимодействия в борьбе с незаконным финансированием, связанным с афганской контрабандой наркотиков, и курс на сокращение в России спроса на наркотики при содействии США. На итоговой пресс-конференции директор Российской федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов признал, что российские власти до недавних пор обходились лишь полицейскими, как он выразился, методами, и недооценивали важность работы по снижению спроса на наркотики, наркосудов, антинаркотической профилактики, лечения и социальной реабилитации наркозависимых людей. В этой сфере Соединенные Штаты располагают богатым опытом и готовы поделиться им с Россией. Виктор Иванов также высказался в поддержку тех американских экспертов, которые выступают против использования марихуаны в медицинских целях и ее легализации в штате Калифорния. Он высоко оценил достигнутую американо-российскую договоренность об усилении совместного противодействия легализации и отмывания доходов от сбыта наркотиков.
Хочу подчеркнуть, что незаконный оборот наркотиков сегодня в мире составляет цифру 500 миллиардов долларов. Это составляет приблизительно 8% общей мировой торговли и соизмеримо с рынком торговли нефти и газа. И почти в 3 раза превышает объем рынка торговли автомашинами. Таким образом, наркокартели, крупные наркодельцы, по сути, являются крупнейшими финансовыми игроками. И во многом именно им принадлежит сегмент, связанный с мировым финансовым кризисом.
Удалось ли после трех заседаний американо-российской рабочей группы по противодействию незаконному обороту наркотиков снять или сократить разногласия по поводу уничтожения посевов опийного мака в Афганистане? На этот вопрос отвечает Гил Кирликовский, директор управления администрации президента США по вопросам государственной политики в области контроля за незаконным оборотом наркотиков. Вопрос о том, следует ли уничтожать посевы мака в Афганистане путем распыления гербицидов, продолжает дискутироваться. Позиция правительства Соединенных Штатов относительно опыления маковых полей гербицидами такова, что окончательное решение по этому вопросу должно принять правительство Афганистана. Американское правительство или международные силы антиталибской коалиции не могут принимать такого решения в одностороннем порядке. Вместе с тем мы считаем важным сокращение посевов опийного мака в Афганистане, в том числе за счет высевания альтернативных сельскохозяйственных культур, а также ликвидации нарколабораторий. На мой взгляд, здесь наши позиции с российскими партнерами сходятся. Аргументация российского сопредседателя рабочей группы Виктора Иванова выглядела более развернутой.
Мы, конечно, обсуждали эту проблему, тем более, что уничтожение наркосодержащих растений является своего рода политическим императивом, закрепленным в решениях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в ее политической декларации 1998 года и подтверждено в 2010 году. Количество гектаров, на которых производится опийный мак, за последние два года не изменилось. 123 тысячи гектаров. Об этом говорит последний отчет по опиуму Организации Объединенных Наций. Урожай опиума вместе с тем упал почти в два раза. Но при этом доходность опиума возросла в два раза. Это говорит о том, что все-таки привлекательность для культивации опиумного мака значительна. Кроме того, труд крестьян экономически не мотивирован. Крестьяне занимаются, по сути, рабским трудом на территориях, которые им не принадлежат. Потому что земли принадлежат лендлордам. Поэтому мы вышли с инициативой и в НАТО, и к американским партнерам, чтобы составить список лендлордов, на чьих землях произрастает опийный мак. Речь идет о необходимости конфискации доходов и имущества, принадлежащего наркообороне.
Виктор Иванов призвал американскую сторону интенсивнее взаимодействовать с российскими коллегами на межведомственном и межпарламентском уровнях, чтобы быстрее выработать согласованную позицию по уничтожению в Афганистане посевов опийного мака. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире российский час радиожурнала «Поверх барьеров». На обочине «Дороги королей. Кино и вино Центральной Калифорнии. Амфест 2010». Центр Юджина Анила и современная петербургская драматургия. Книга «Кавказские войны» и «Имамат Шамиля». Эти и другие сюжеты представят авторы программы и ведущая российского часа Марина Тимашева. А через несколько минут во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы» вас ждут обзор самых интересных публикаций в сегодняшних российских газетах, новости экономики, репортаж из Великого Новгорода, где проходит необычная благотворительная акция, а сразу после краткой сводки новостей мы ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, с ответом на вопрос: верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине? Сейчас в Москве 8 часов 30 минут, о главных событиях коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассматривает сегодня запрос на возбуждение уголовного дела против депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, который подозревается в мошенничестве. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня посетит районы Краснодарского края, пострадавшие в результате наводнения. В минувшую субботу на Кубани было затоплено более 30 поселков. Общее число жертв стихии, по разным данным, 15 или 16. Еще 8 человек числятся пропавшими без вести. Ивановская областная дума рассматривает сегодня вопрос о продлении на второй срок полномочий губернатора Михаила Миня. На севере Гаити в результате вспыхнувшей в последние дни эпидемии холеры погибли 135 человек, еще 1500 инфицированы вирусом. Посланник ООН на Ближнем Востоке Роберт Сери назвал противоречащим международному праву возобновление строительства в еврейских поселениях. В Чили большинство горняков, спасенных 13 октября после двух с лишним месяцев пребывания под землей, подают в суд на владельца шахты. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган прибыл в четверг в столицу Греции Афины в канун открытия международной конференции по изменениям климата в Средиземноморье. В кулуарах форума пройдут его переговоры с главой правительства Греции Георгием Папандреу. Международные компании могут пересмотреть политику инвестиций в Афганистане из-за запрета на работу там частных охранных фирм. У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,9. Сообщений о пострадавших не поступало. Специальный докладчик ООН Манфред Новак призвал страны Евросоюза активнее помогать Греции в решении проблемы иммигрантов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к главной теме нашей программы. Сегодня первый день работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. И мы, основываясь на его вчерашних заявлениях перед голосованием депутатов Мосгордумы, хотим понять, какова вероятность, что российская столица при новом городоначальнике станет по-настоящему удобным городом для жизни. Прямо сейчас ждем ваших звонков. В прямом эфире телефон 8 800 200 2212. Звонок по нему, еще раз напомню, бесплатный, но сперва предлагаю послушать, что говорил, собственно, накануне Сергей Собянин о проблемах Москвы, которые он считает самыми насущными на сегодняшний день. Начал бывший вице-премьер с коррупции.
Коррупция, бюрократия – это то, что способно девальвировать многие, если не все, конкурентные преимущества Москвы. Городу нужна более открытая и эффективная система управления. Это касается и административных процедур, и приоритетов бюджетной политики, и взаимодействия со структурами гражданского общества. Для примера, чтобы сегодня получить разрешение на строительство в Москве, нужно обойти 40 инстанций, оформить 274 различных экспертизы и согласования. Коллеги, не надо думать, что бизнес из Москвы никуда не денется. Это далеко не так. Предприниматели будут уходить со своими инвестициями, идеями туда, где для них созданы лучшие условия, что, собственно, и происходит. Если не изменим такую ситуацию, если всерьез не займемся состоянием делового климата, инвестпроекты, стройки, дороги в Москве по-прежнему будут оставаться непомерно дорогими. А новые рабочие места, дополнительные доходы бюджета будут создаваться где угодно, но только не в Москве.
Далее о социальной сфере, достижения в которой считал своей главной заслугой предшественник Собянина Юрий Лужков.
Правительство Москвы всегда много вкладывало в социальную сферу. Доля социальных расходов в городском бюджете стабильно составляет около 50%. И это хорошо. Инвестиции в человека являются для нас безусловным приоритетом. Все городские доплаты, все социальные программы для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, семей с детьми, других категорий граждан, безусловно, будут сохранены. И даже в рамках бюджета следующего года увеличен. Так вырастут социальные доплаты, должны вырасти социальные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, чтобы минимальный доход этой категории граждан составлял не менее 11 тысяч рублей в месяц.
Отдельно новый мэр коснулся темы медицинского обслуживания граждан.
Требует модернизации и московское здравоохранение. Огромные финансовые ресурсы, хорошие врачи, современное оборудование в поликлиниках и больницах. А качество медицинской помощи удовлетворена лишь четверть горожан. И с объективной точки зрения мы видим в городе рост сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Убежден, нам нужно поставить в центр внимания здравоохранения человека, нужды конкретного пациента, а не учреждения, ее сметы. Внедрить современные модели организации здравоохранения. Москва должна принять активное участие в реализации федеральной программы модернизации здравоохранения, и город за счет этого может привлечь дополнительные ресурсы из федерального бюджета. Все городские службы, в первую очередь медицина, должны быть лучше готовы к любым природным катаклизмам.
Это были фрагменты выступления Сергея Собянина перед голосованием по его кандидатуре. Итак, ваше мнение. Верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине? Телефон прямого эфира, по которому можно звонить прямо сейчас, 8 800 222 12. А я прочитаю несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Главным принципом, по которому назначался новый мэр, является отнюдь не забота об интересах москвичей, а законопослушность по отношению к назначающим властям. Поэтому я не надеюсь на какие-то кардинальные улучшения. улучшение состояния Москвы при новом мэре, пишет нам москвич Иван. Конечно, станет лучше жить, но только тем, кто его назначил, пишет нам Лена. Если россияне при Путине, несмотря на тучные годы, не стали жить лучше, исключая, конечно, путинских фаворитов-олигархов, то надеяться на улучшение жизни москвичей при его новом ставленнике Собянине москвичам, видимо, не стоит. Ну, единственное, что в данной ситуации в обилии таких сообщений утешает, это то, что наши слушатели все-таки находят в себе силы шутить. Вот, например, одна из них, одно сообщение такое. Хотелось бы узнать, какое хобби у Собянина и чем оно грозит москвичам. Все-таки выставка меда в Манеже наименее страшное для москвичей зло. А вдруг он разводит крокодилов? Давайте послушаем звонки. Марина из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот хотел сказать, что раньше, когда цари на царство приходили, они выкатывали бочку водки для людей. А этот хотя бы раздал по бутылке москвичам, поставил им одни пробки.
Да, вчера вечером как раз вот я возвращался домой, и в этот момент шла инаугурация Сергея Собянина. Пробка на Тверской была, ну, такой, какой даже при Лужкове, надо сказать, давно не видел. Кирилл из Москвы еще нам дозвонился. Доброе утро.
Да, доброе утро. Я думаю, что хуже, чем при мэре Лужкова, уже вряд ли может быть. Вот. Ну и надеюсь, что если он не будет действовать по совковому и уволит всех своих помощников, особенно Ресина, и других руководителей, которые коррумпированы. Может быть, тогда что-то изменится. Конечно, надо быстро строить дороги, подземные переходы. Ну и вот ничего он не сказал в медицине про коррупцию, что, в общем-то, странно, когда у нас все врачи берут деньги. Вот об этом он как-то ничего не сказал.
Спасибо, Кирилл. Мы тоже хотим смотреть в будущее с оптимизмом. Но вот, тем не менее, и Марина тоже нам пишет, что начал Собянин ужасно. В день его инаугурации ходить можно было только пешком. А когда у него будет день рождения его детей, то же самое будет в Москве, вопросительный знак. А давайте послушаем еще один звонок. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Ну, я не хотел бы тут применять слово «верить, не верить». Вот чего мне не хватало в этой процедуре, это гласности, выборности, озвучивание программ до голосования, а не там только в Мосгордуме. Выступление само по себе, конечно, оно очень хорошее, как это и свойственно нашей бюрократии. А дела, ну, дела посмотрим, какие. Вообще наша власть вот эта нынешняя, она меня смущает своей такой провинциальностью, извините. Они все провинциалы, только в большей или меньшей степени. Каким покажет себя Собянин, я не знаю. У нас провинциалы президент и премьер-министр, они и назначали, они создавали лужковскую систему, они смотрели, как деградирует Москва, как культурный, исторический, там, национальный, технический, технологический центр, делали ее глубокой, глубочайшей провинцией. Они терпели эти заявления, что в центре Москвы должны жить состоятельные люди, это господин Шалва Чигиринский произносил в прямом эфире. Вот теперь разгребать этот завал будет крайне тяжело. Город зажат в очень узких границах, его площадь намного меньше, чем столицы крупнейших стран, население, соответственно, больше, проблем целый ворох. Откуда будет формироваться бюджет, надеяться на федералов, ну, посмотрим. Так что Собянина ждет очень непростая судьба, а нас, москвичей, наверное, тем более. Спасибо.
Спасибо за ваш звонок, Петр. Есть у нас и оптимистичные сообщения. Люди смотрят на будущее Москвы при Сергее Собянине вполне уверенно. Вот еще одно сообщение из Москвы. Сергей Собянин — человек со стороны, сибиряк и довольно молодой, он вселяет надежду на перемену и в Москве, и в России. Дмитрий пишет нам: Москва должна стать не просто удобным городом, а задать новый вектор развития экономики всей страны. Давайте еще один звонок послушаем. Естественно, звонков у нас большинство сегодня из российской столицы, но я скажу сразу, что нам, естественно, интересно очень и мнение жителей других российских городов. Виталий у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Виталий, Москва. Я, конечно, желаю Собянину всяческих успехов. И, как говорится, надежда умирает последней. Но я убежден, что у наших великих спецорганов и у той конторы, из которой вышел наш бывший президент Путин, имеется достаточно данных на всех коррупционеров. Но что-то не видно и не слышно, чтобы их сажали, грубо говоря, по-народному, так, чтобы их ворованный капитал изымался. И вот если Собянин, так же, как остальные высокопоставленные трепачи, будет только размахивать словом, что надо бороться, изображать борьбу, будут изображать борьбу нанайских мальчиков, то, конечно, ничего в Москве хорошего не будет. И он точно так же бесславно закончит свою карьеру. Спасибо за внимание.
Спасибо. Верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине? Давайте послушаем еще один звонок. Сергей из Москвы у нас на связи.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вам вы вообще, знаете, вот извините, Сергей, я вас перебью. Вообще вот сейчас при Лужкове, вам, вы считаете Москву удобным городом?
Нет, совершенно неудобным. Потому что я считаю, что инфраструктура и методы управления этим городом, они не соответствуют тому значению, которое он занимает в России, в российской экономике, в российской жизни. У нас просто можно сказать, что он отсталый город, да, по сути. Потому что очень много вложено денег, много построено зданий и так далее. Но он не является настолько управляемым в интересах жителей, да, и в интересах своего развития, чтобы как-то гибко модернизировалась эта система.
Сергей, и вот наш вопрос. Верите ли вы, поскольку кроме как верить, мы пока ничего не можем, да, верите ли вы, что при Сергее Собянине эта ситуация изменится?
А непонятно, на чем здесь можно основывать веру или неверие вот в это светлое будущее при Собянине, да, потому что от нас же ничего не зависело опять. Нам прислали какую-то неизвестную величину. Совершенно ведь непонятно, что он будет делать, в чьих интересах работать.
Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечают сегодня на вопрос, верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине. В следующем часе мы вернемся к обсуждению этой темы и снова будем ждать ваших звонков в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Государственный внешний долг России в течение сентября сократился на 1.5%, составив менее 41 миллиарда долларов, сообщает Министерство финансов. Общий внешний долг России, по данным Центрального банка, к началу октября превысил 480 миллиардов долларов, причем за 9 месяцев года он увеличился на 2.8%. Средняя ставка по рублевым банковским кредитам в России без учета государственного Сбербанка снизилась в сентябре с 10% до 9,7% минимального уровня за период с июля 2007 года. При этом, как сообщил Центральный банк, средняя ставка по рублевым депозитам частных лиц на срок до 1 года снизилась с 7,5% до 7,2%, обновив минимумы февраля и мая 2008 года. Международные резервы России за неделю с 8 по 15 октября увеличились примерно на 0.5% и составили 503,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 2 триллиона 650 миллиардов долларов, а в Японии примерно 1 триллион. Общий объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, увеличился в третьем квартале 2010 года на 9,6% к уровню июля-сентября прошлого года, а в целом с января по сентябрь на 10,6%. Такие данные представило в четверг Национальное статистическое ведомство Китая. В первом квартале рост китайской экономики составил 11,9%, во втором – 10,3%. В целом, за первые 9 месяцев года объем ВВП Китая превысил 4 триллиона долларов. Это почти на 20% больше общего объема в 2009 году экономики Германии, четвертой в мире. Рост промышленного производства в Китае с начала года замедлился на треть, с 20,7% в январе к прошлогоднему уровню до 13,3% в сентябре.
We'll be right back.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 73 копейки, евро 42 рубля 87 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане, в городе Кизил-Юрт, этим утром совершено нападение на милиционера. Он и его брат получили ранения. Госдума России рассмотрит сегодня запрос на возбуждение уголовного дела против депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, подозреваемого в мошенничестве. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня посетит районы Краснодарского края, пострадавшие в результате наводнения. На севере Гаити в результате вспыхнувшей в последние дни эпидемии холеры погибли 135 человек. Посланник ООН на Ближнем Востоке Роберт Севи назвал противоречащими международному праву возобновление строительства в еврейских поселениях. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас у нас есть возможность рассказать вам, уважаемые слушатели, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Собственно, о чем пишут сегодняшние российские газеты на первых полосах, это понятно, наверное, и так, даже не читая их. Это, конечно же, назначение Сергея Собянина, его вчерашнее утверждение в Мосгордуме, церемония инаугурации и все, что с этим связано. Очередной повод, соответственно, и для экспертов высказаться и на страницах прессы о том, каким они видят, наверное, будущее города при новом мэре.
Ну, во всяком случае, действительно, есть две газеты только, которые не выносят на первые полосы и не делают центральными публикациями то, что связано с назначением Сергея Собянина. Но попутно тут еще можно в эту же рубрику отнести, что ли, назначение Вячеслава Володина на место, которое до него занимал Сергей Собянин. Ну, и еще выступление Юрия Лужкова, в котором он проявил себя как оппозиционер. Но теперь обо всем по порядку. Сергей Собянин, пишет «Коммерсант» в публикации озаглавленной «Мэра-помазанник», не просто окончательно стал мэром Москвы, но и поработал в новом качестве. С утра на заседании Гордумы он провел с депутатами коллективный мозговой штурм по ситуации в городском хозяйстве и городских финансах, а вечером еще раз послушал, чего от него на новом месте ждет Дмитрий Медведев, и пообещал соответствовать ожиданиям. Ну, а вот эти ожидания, в частности, связаны с тем, как выносит в заголовок газета «Московский комсомолец», что Сергей Собянин в круглосуточном режиме будет решать проблемы Москвы. «Москвичи не пожалеют о своем выборе». Это газета «Время новостей», и выносит она в заглавие цитату из Владимира Путина, который звучит, ну, немножко двусмысленно, что ли. Понятно, что депутаты голосовали городской думы, но ведь все-таки это не все москвичи. Ну, так вот, Сергей Семенович на новом посту очень ответственным мэром столицы будет столь же энергичным, столь результативным, и москвичи не пожалеют о своем выборе, сказал Владимир Путин. Ну, и, как пишет «Время новостей», вероятно, для того, чтобы москвичи не только узнали о своем выборе, но и поняли, что выбирали именно они, сам городоначальник воспользовался предоставленной ему трибуной и впервые публично огласил жителям столицы свои планы на посту мэра Москвы. «Ведомости» раскрывают эти планы отчасти. Во-первых, начнет Собянин с инвентаризации городского бюджета. Принадлежащие Москве активы должны приносить больше прибыли, а стройки в других регионах до решения всех московских проблем должны быть заморожены, отмечает газета «Ведомости». Независимо любимая газета озаглавила публикацию «Мэр Москвы и Подмосковья», обращая внимание именно вот на это обстоятельство, и говорит газета о том, что будущий градоначальник явно дал понять, что одной из главных задач его правления станет реализация проекта интеграции столицы и области, и, возможно, их объединение. Эксперты независимо отмечают, что этот процесс, скорее всего, он будет запущен после серии федеральных выборов, причем, вероятно, задействует нестандартную схему. Московская область, как субъект федерации, будет упразднена, а ее территории отойдут столице и близлежащим областям. Об этом пишет независимая газета. Ну, российская газета «Третий мэр» заголовок, и отмечает издание то, что церемония инаугурации прошла достаточно скромно и малолюдно. Было бы не больше сотни приглашенных. «Комсомольская правда» тоже на первой полосе говорит, что мэр Собянин рассказал, каким он видит будущее столицы, и отмечает вот, что от утверждения на должность до инаугурации не прошло и 3 часов. Теперь я думаю, что есть смысл обратиться к другим темам. Это, во-первых, назначение Володина на место, которое до него занимал Сергей Собянин. И тут об этом пишет газета «Коммерсант». Андрей Колесников наблюдал с удивлением и удовольствием за тем, как Вячеслав Володин разрывался между Кремлем и Белым домом. Затем есть еще публикации и в других газетах. Совместное решение премьера и президента, вот назначение Володина на место Собянина. Об этом говорит особо, в партии говорят особо, в партии «Единая Россия». Следующая тема связанная – это Юрий Лужков, бывший мэр, который читает студентам лекции о диктате власти и снова клеймит «Единую Россию». По понятным причинам Лужков не присутствовал на инаугурации и прочитал вот в это время лекцию о цензуре и диктате власти студентам Российского государственного торгово-экономического университета. Тут есть цитаты о том, что «Единая Россия» – это партия-служанка и так далее, что выборов в Мосгордуму не существует, но, тем не менее, Юрий Лужков, проявив себя оппозиционером, отметил, что лично не собирается бороться с властью. Ну и что еще нам можно, что мы можем еще узнать из сегодняшних газет? Меморандум Москаленко анонсирует на первой полосе «Новая газета» вот эту статью. 8 лет понадобилось России для того, чтобы отказаться от принципа «переговоров с террористами не ведем». Речь идет о Норд-Осте и вот об этой годовщине.
Спасибо, Валерия. Это была обозреватель радио «Свобода» Валерия Шабаева. Подробнее о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». Этот час нашей программы по традиции завершит история о жизни одного из российских городов. В Великом Новгороде с успехом продолжается необычная благотворительная акция. Она началась вместе с учебным годом и называется «Техника во благо». Акция призвана помочь многодетным семьям. Как именно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Великом Новгороде Светлана Жохова.
Опыт проведения этой акции не уникален. Впервые его опробировали в Пензе. Увидев, что подобная форма гражданской активности нашла отклик в обществе, региональная общественная организация «Новгородский областной центр многодетной семьи» решила реализовать эту акцию и на новгородской земле. За прошедшие 1.5 месяца результат озвучивает координатор акции Татьяна Соколова.
Первое пожертвование, оно запомнилось, потому что оно было первое. Подарили гладильную машину. Мы ее отвезли в семью, где 6 детей. Потом стенку мебельную передали. Там 3 детей, но они переехали и нуждаются во всем. Микроволновку пожертвовала редакция газеты «Новгородские ведомости». Мы отдали в семью, там тоже 7 детей. Отвезли портфели и новую одежду в Любытино. Сейчас должны приехать из Хвойного забрать пианино. 3 мы уже сняли с квартир. Это самый сложный вопрос. И 2 еще надо привезти сюда в центр. Очень тяжело, это 4 человека и транспорт. По районам забирают сами, потому что у нас нет таких средств отвозить.
Пока в акции приняли участие 27 человек. Активно дарят преимущественно физические лица. Возраст и статус значения не имеют. Так, компьютер от работника областной администрации поможет овладеть ПК-грамотностью 7 ребятишкам из Новгорода. 80-летняя новгородка Тамара Васильевна передала механическую стиральную машину семье 6 детьми из Трубичина. Мебельная стенка по воле шофера-дарителя переехала в поселок Заречный с семьей Пушкаревых с 3 детьми. Рассказывает Светлана Пушкарева.
Мы нуждались в мебели, и нам вот стенку подарили. Детишкам теперь есть куда складывать книжки. Но нам помогали, да, конечно. Здесь вот есть тоже многодетные папы. И у кого вот есть машина, мы договаривались. В общем-то, между собой мы очень и дружим, и помогаем друг другу.
Светлана говорит, что их семья не видит ничего предосудительного в том, чтобы соглашаться на помощь других людей.
Вообще стараюсь дружелюбно относиться ко всем окружающим, и, соответственно, если кто-то что-то дает, то я с радостью это принимаю, если мне это необходимо, потому что я сама очень многим помогаю, и профессионально, так как я психолог, и материально в плане там одежды, еще что-то, я знаю, что есть люди нуждающиеся, и мы обязательно помогаем всегда, и продукты даже иногда покупаем и привозим. Мы помогаем центру, как можем, вот сейчас ремонт делаем.
Татьяна Соколова подтверждает, родители многодетных семей не ждут помощи пассивно. Они и сами многое делают.
Отдают вещи многодетные, знают, как это в хорошем состоянии. Мы передаем другие семьи. То есть идет вот такой обмен, когда напрямую без нас, когда через наш центр. Наверное, это правильно. Взаимопомощи, только и можно чего-то достичь, как-то выкарабкаться с нищеты этой, которая находится все общество фактически.
В октябре инициативу Центра многодетной семьи поддержал и Комитет по социальным вопросам области.
Мы просили их об этом, поскольку у них есть связь с районами. Для нас очень удобно, что не надо тратить средства на телефонную связь. И они дают нам информацию по районам, в чем нуждается многодетный. И когда у них есть оказия, они приезжают и забирают.
В работу включаются представители власти из районов. Так, чиновник администрации Батецкого района лично привез одеяло, подарок от новгородки Ольги, матери-вдове, которая воспитывает шестерых детей. А в селе Подгощи Шимского района будет сформирован мини-компьютерный класс.
Там администрация пошла дальше. Они выделяют комнату, в которой мы разместим не менее 3 компьютеров для работы многодетных детей из многодетных семей и малообеспеченных. Делают как центр, поскольку все-таки это село и не смогут обслуживать на дому эту технику, поэтому будет удобно. Они берут на себя обязательства обслуживать и организовать доступ.
Конечно, в подобной акции не обходится без курьезов.
Есть гармонь. Как желающих нет, спрашивают аккордеоны. Аккордеонов нет.
Однажды в центр позвонили с предложением подарить козу.
Позвонили, предложили, возьмем, не возьмем. Мы сказали, конечно, возьмем, но обещали перезвонить. Пока не перезванивают. Конечно, мы бы ее пристроили куда-нибудь в деревню. Все-таки это молоко.
Окончательные итоги акции в Великом Новгороде будут подведены 5 декабря. Международный день волонтера. Светлана Жохова для Радио Свобода. Великий Новгород.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе Госдума России сегодня рассмотрит вопрос о согласии на возбуждение уголовного дела против одного из депутатов Ашота Егеазаряна, члена фракции ЛДПР. В Варшаве сегодня начнется закрытый судебный процесс над гражданином России, обвиняемым в шпионской деятельности на территории Польши. И вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Напомню, мы просим вас, уважаемые слушатели, ответить на вопрос, верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине. Ждем ваших сообщений и звонков по телефону 8 800 222 12.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Горьковский автозавод прощается с «Волгой» навсегда.
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский. О программе Сергея Собянина.
В блогах «Свободы».
Блогер Яков Кротов. Смерть – лучшее время для проповеди.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».